Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. В эфире Православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час». В прямом эфире священник Роман Зеленский. И мы продолжаем начатую нами царскую тему, продолжаем осматривать книгу, батюшка нас знакомит с чудесной книгой дореволюционного издания профессора Петра Евгеньевича Казанского «Власть всероссийского императора». И я предлагаю батюшке продолжить тему начатую, которую мы со вниманием слушали в прошлый раз.
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, позвольте вас поздравить с архистратигом Божьим Михаилом. Ведь у нас вот с сегодняшнего вечера и завтра будет собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Еремиила». Вот такой замечательный праздник всех наших святых ангельских сил. Братья и сестры, а мы продолжаем нашу тему по книге профессора Петра Евгеньевича Казанского «Власть всероссийского императора». Сегодня я остановлюсь на такой теме, как принцип царского самодержавия. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Второе основное свойство власти государя-императора – это самодержавие. Выражение это в русском юридическом языке очень старое, но окончательно вошло оно в предикаты царской власти при московских царях Иоаннах. Первый официально принявший наименование самодержца был Иоанн III. Выражение это должно было, во-первых, указать на то, что монархи России признаются преемниками восточных римских цезарей, святых греческих царей-самодержцев. Выражение же «самодержец» приравнивалось титулу византийских императоров – автократор. Во-вторых, принятие этого титула знаменовало собой освобождение московского государства от татарской зависимости. По мнению профессора Котляревского, самодержавие Иоанна III являлось символом независимости Москвы от татар. Титул самодержца как бы совпадает здесь с одновременно входящим в обиход титулом царя. В последующее время выражение «самодержавие» постоянно употреблялось в нашем правовом языке и в государственных актах и вполне укоренилось. Царь Иоанн IV не раз давал ему толкование. При этом он получил в русском праве и самостоятельное значение, независимо от византийских влияний, а засим сделался и предметом законодательных провозглашений. В регламенте духовной коллегии мы читаем: «Монархов власть есть самодержавная, которым повиноваться сам Бог за совесть повелевает». Вот какие, братья и сестры, слова, что сам Бог повелевает повиноваться царям самодержавным, государям. В наказе Екатерины Великой объясняется значение самодержавия для России, причем наказ гласит: «Государь есть самодержавный». В манифесте Анны Иоанновны от 28 февраля 1730 года читаем: «Понеже верные наши подданные все единогласно нас просили, дабы мы самодержавство в нашей Российской империи, как издревле прародители наши имели, восприять соизволили, по которому их всенижайшему прошению мы то самодержавие восприять и соизволили». В изданном при императоре Николае I своде законов самодержавный характер царской власти определенно указан в разных статьях, и прежде всего в знаменитой статье 1, части 1, тома 1, гласившей «Император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный». Начиная с конца XIX столетия, самодержавие царской власти особо часто было предметом подтверждений в высочайших манифестах и прочее. В торжественных словах провозглашалась истина самодержавия императором Александром III, особенно известны слова его: «Глаз Божий повелевает нам бодро встать на дело правления в уповании на божественный промысел с верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений». Благополучно царствующему государю-императору Николаю II принадлежит в высокой степени знаменательный волеизъявление с таким же содержанием, начиная с речи 17 января 1895 года депутациям, приносившим поздравления их величествам по случаю бракосочетания. «Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель». В манифесте 26 февраля 1903 года о предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка, между прочим, читаем: «Призывая всех наших верноподданных содействовать нам к утверждению в семье, школе и общественной жизни нравственных начал, при которых под сенью самодержавной власти только и могут развиваться, мы повелеваем» и так далее. Обращаю ваше внимание, братья и сестры, что здесь написано, какое значение глубокое в этих словах: «под сенью самодержавной власти только и могут развиваться народное благосостояние и уверенность каждого в прочности его прав». То есть, братья и сестры, только лишь под сенью самодержавной власти, то есть Богом установленной власти. В манифесте 18 февраля 1905 года значилось: «Да подаст Господь в державе российской пастырем святыню, правителям суд и правду, народу мир и тишину, законом силу и вере преуспеяния, к вящему укреплению истинного самодержавия на благо всем нашим верным подданным. Молитвами Святой Православной Церкви под стягом самодержавной царской власти и в неразрывном единении с нами земля русская не раз переживала великие войны и смуты, всегда выходя из бед и затруднений с новой силой несокрушимой». Уже царь Иоанн Грозный толковал самодержавие именно в указанном смысле, когда замечал Курбскому: «Как уже и самодержец наречется, аще не сам строит». Он же писал Сигизмунду Августу, королю польскому, наших великих государей, всякое царское самодержавство, не как ваше убогое королевство, ибо великим государям не указывает никто. А тебе, твои панове, как хотят, так и укажут. Наконец, ему же принадлежат следующие живописные строки. «Земля правится Божьим милосердием и пречистые Богородицы милостью, и всех святых молитвами и родителей наших благословением, и последи нами, государями своими». Вот, братья и сестры, какие слова нашего святого благоверного царя Иоанна Васильевича Грозного слышим мы в подтверждение значимости, важности и спасительности царской богоустановленной власти. Из сказанного вытекает, что верховная власть государя-императора не возводится ни к какой земной власти. Император российский не является, положим, императором по воле народа, каковым титуловал себя Наполеон III. Свою власть русские монархи объясняют только милостью Бога. Русский царь – царь Божией милостью, а не по многомятежному человеческому хотению, как выражался наш благоверный царь Иоанн Васильевич Грозный. «Власть российским государям, – говорит профессор Сокольский, – вручается от Господа. Она подобна власти древних греческих самодержцев, божественного происхождения». Вот, братья и сестры, как важно то, что говорит нам профессор Сокольский в своем труде «Русское государственное право», что власть российским государям вручается от Господа. Она подобна власти древнегреческих самодержцев божественного происхождения. Великолепное выражение получила мысль о божественном происхождении царской власти в знаменитых словах манифеста 3 июня 1907 года. «От Господа Бога вручена нам власть царская над народом нашим. Пред престолом его мы дадим ответ за судьбы державы российской». Идея самодержавия не есть какая-то архаическая идея, обреченная на гибель с ростом просвещения и потребности в индивидуальной свободе. Это вечная и универсальная идея, теряющая свою силу над умами при благоприятном стечении обстоятельств и просыпающаяся с новой силой там, где опасности ставят на карту самое политическое бытие народа. Вот, братья и сестры, что нам говорит профессор Петр Евгеньевич Казанский, что идея самодержавия – это вечная и универсальная идея. И она только тогда имеет силу, когда нашему народу грозит опасность, когда действительно враги со всех сторон окружают Россию, когда встает вопрос вообще о бытии самого нашего народа, вот тогда и возникает, и появляется в умах, в сердцах, в душах нашего народа эта вечная и универсальная идея. Это героическое лекарство – даваемое больному политическому организму, не утратившему еще жизнеспособности. Русский царь ни от кого не получает и не получил своей власти. Русские цари и князья объединили разрозненные племена и организовали то русское государство, под сенью которого сложился русский народ. И прежде чем русский народ почувствовал себя политическим телом, во главе его уже стояли русские цари. Сильные созданным ими государством и организованными ими общественными силами. Русские цари возникли с русским царством, воспитавшим русский народ к сознанию своего единства. Власть русского царя – власть самодержавная, то есть власть самородная, не полученная извне, не дарованная другой властью. Основанием этой власти служит не какой-нибудь юридический акт, не какое-нибудь законоположение, а все историческое прошедшее русского народа. Вот, братья и сестры, какие емкие, точные и правильные слова. Основанием этой власти служит не какой-нибудь юридический акт, не какое-нибудь законоположение, а все историческое прошедшее русского народа. Военные, сухопутные, морские силы империи созданы особыми стараниями монархов из династии Романовых и являющиеся предметом их особых всегдашних попечений, органически связаны с русским императорским домом, вне зависимости от постановлений законов. Законы выражают в этом отношении лишь то, что существует, и само собой, фактически, что, говоря словами члена Государственного совета Сухотина, исторически сложилось у нас в России в течение нескольких веков, что бессознательно и сознательно чувствовалось каждым русским человеком, а тем более каждым русским воином. Военная мощь составляет один из главных элементов самодержавия русских монархов. Приблизительно то же самое следует сказать и относительно религиозно-нравственного значения императорской власти. Самодержавие русских царей есть одно из величайших религиозно-нравственных могуществ на земле. Вот эти слова, братья и сестры, я повторю. Самодержавие русских царей есть одно из величайших религиозно-нравственных могуществ на земле. Русский император именуется в русском праве, как мы знаем, главою православной кафолической церкви. С юридической точки зрения церковная власть его покоится на русских законах. Но фактическое церковное и религиозно-нравственное могущество его неизмеримо значительнее того, что формулировано в наших законах. Надо вспомнить то громадное значение, которое всегда имел после падения Византии русский царь для всего православного мира. Повиновение его власти православная церковь возводит в религиозный догмат и дает освящение всем проявлениям его самодержавия. Вот, братья и сестры, какие слова интересные. Повиновение его власти, то есть царской власти, православная церковь возводит в религиозный догмат и дает освящение всем проявлениям его самодержавия. То есть то, что излагает профессор Петр Евгеньевич Казанский, это есть учение, нашей православной церкви. Можно с полной уверенностью утверждать, что как бы ни изменялись статьи наших законов, имеющие отношение к данному вопросу, даже если бы они вовсе исчезли, религиозно-нравственный авторитет русского монарха от этого не умалился бы. Для этого надо было бы, чтобы произошли изменения в самой религиозной жизни русского народа и всего православного Востока. Не требует после всего сказанного особых пояснений значения самодержавия в жизни народа и государства русского. В наказе Екатерины Великой читаем: «Государь есть самодержавный, ибо никакая другая, как только соединенная в его особе власть, не может действовать сходно с пространством толь великого государства. Пространное государство предполагает самодержавную власть в той особе, которая он им правит». То есть мысль нашей матушки Екатерины следующая, что наше государство такое пространное, что фактически здесь по-настоящему править может только богоустановленная царская власть, даже ввиду пространности нашего великого государства, нашего отечества. Всякое другое право еще не только было бы России вредно, но и в конец разорительно. Другая причина та, что лучше повиноваться законам под одним господином, нежели угождать многим. Самодержавных правлений намерение и конец есть слава граждан государства и государя. Профессор Катков свидетельствует: «Самодержавие – святыня русской народной жизни, оплот против разрушающего влияния социализма и демократии. Оно создало то, чем мы живем, чем мы связаны, что придает смысл нашему существованию. Самодержавие создало Россию, и выросшее в иных условиях, чем западное государство, Россия или будет жить под эгидой самодержавия, или падет вместе с ним». Вот какие, братья и сестры, емкие и замечательные слова.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Апостоли святи, молите милостивого Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.
Братья и сестры, напоминаю, в студии православного радио Санкт-Петербурга священник Роман Зелинский. И мы продолжаем нашу царскую тему. И сегодня мы вас знакомим с главой из книги «Власть всероссийского императора» профессора Петра Евгеньевича Казанского «Принципы царского самодержавия». Батюшка, продолжайте, пожалуйста.
Братья и сестры, хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на то, что говорит нам профессор Катков. Самодержавие – святыня русской народной жизни, оплот против разрушающего влияния социализма и демократии. Оно создало то, чем мы живем, чем мы связаны, что придает смысл нашему существованию. Самодержавие создало Россию, и выросшее в иных условиях, чем западное государство Россия, или будет жить под эгидой самодержавия, или падет вместе с ним. Вот такие, братья и сестры, слова человека, который жил еще в царское время. Ведь именно так мыслили наши благочестивые соотечественники в то время, братья и сестры. Конечно, нам, людям 21 века, может быть, не все понятно, непонятны, может быть, эти мысли. Почему? Потому что мы никогда не жили при самодержавии, а они, наши предки, они жили при нем. И они говорят об этом, исходя из своего жизненного опыта. Но, тем не менее, ценно почерпнуть из этого опыта вот ту истину, которую они нам доносят. И очень важно, что эта истина, она исходит от людей, которые посвятили образованию, просвещению, православной вере всю свою жизнь. Они знали множество языков, знали многие науки, изучали, писали научные труды, причем уровень профессуры 19-го, начала 20-го века очень высокий уровень. Сейчас даже нынешние профессора об этом говорят, что насколько был высок уровень той профессуры, которая трудилась в царское время. Но продолжим. Незыблемость самодержавия – основной догмат нашего государственного права и нашей государственной мудрости. Как заметил еще святитель Феофан Прокопович в своем сказании о кончине Петра II и о вступлении на престол Анны Иоанновны, русский народ только самодержавным владетельством храним быть может. А если каковое-нибудь иное владение правило восприимет, содержаться ему в целости и благосостоянии отнюдь невозможно. То есть, фактически, только лишь самодержавная власть, по мысли Феофана Прокоповича, может быть полезна русскому народу. Вот еще очень интересная мысль, братья и сестры. Не в первый раз потрясается до основания царство наше, не в первый раз становится оно на край гибели от врагов внешних и внутренних, но общим порывом религиозного воодушевления, установлением единодержавия и утверждением самодержавия спасалась Русь. Самодержавный венец и глава великого царства нашего. Кто хочет поразить главу, хочет поразить все тело? Россия без самодержавия будет великим трупом, который расклюют хищные коршуны. Недаром в то время, когда мы слышали крики «Долой самодержавие!», торжествующие преждевременную победу враги наши кричали также: «Мы растопчем русский народ!». Недаром в то время, когда оскорблялись храмы наши, когда расстреливались и разрывались царские портреты, одновременно с этим поднимались портреты Гирша и Ротшильда, и православный русский народ, как рабов, заставляли поклоняться им и кричали: «Вот цари наши и ваши!». Господа, поражая самодержавие, нам готовят иноземное иго. Вот какие, братья и сестры, пророческие действительно слова мы узнаем из вот трудов этих замечательных наших русских профессоров. И ведь они это наблюдали, они думали над этим. После всего сказанного и становится понятным то, что мы видели в недалеком прошлом. Желавшие изменить русский государственный строй вели борьбу не с чем другим, как именно с самодержавием. Желали поставить выше монарха какую-нибудь другую власть, другое фактическое могущество, хотя бы диктатуру пролетариата. Действительно, захватить верховную власть в стране возможно, лишь захватив в ней фактическое распоряжение, ставшей господствующей силой. А вот что, братья и сестры, мы узнаем из трудов профессора Петра Евгеньевича Казанского. Хотелось бы подчеркнуть, братья и сестры, что фактически то, что сейчас вы услышите, это то, что происходит сейчас у нас, в нашем времени. Эти слова глубоко современны. И действительно удивляешься тому Божьему прозрению, которым Господь наградил этого православного человека, ученого, я бы сказал, с большой буквы. Послушайте, братья и сестры, политические народы, писал он, скорее разделяются, чем сближаются. Политический союз всех государств должен был бы в силу самого порядка вещей направляться против своих собственных членов и лишить их поэтому самостоятельности. Столь же нежелательно видеть всемирное правительство, парламент народов, всеведущий относительно всего происходящего на земле, исполнительные места, управляющий всем от Северного полюса до Южного, и суд, восстанавливающий все нарушения международного права и решающий все споры о нем. Задачи, которые пришлось бы возложить на них, превышали бы их силы. Наконец, нежелательно и устройство всемирной силы. Действительно, может ли быть какое-нибудь основание предполагать, что лица, в руки которых поступит международное принуждение, будут лучше понимать интересы государств, чем сами эти государства, и будут употреблять международную силу действительно на общую пользу всех народов, задает вопрос профессор Казанский. Не создалась ли бы этим путем такая странная тираническая власть, какой еще не было на земле? Не означало ли бы установление подобной всемирной принудительной силы конец личного существования народов, конец процветания культуры на земле? Идеи реформаторов международного строя вытекали, конечно, из благородного желания послужить человечеству, но предлагали обыкновенно такие средства для обеспечения общего блага, которые могли привести лишь к общей гибели. Сегодня эти опасения столетней давности воплотились в конкретные международные институты власти. Они уже являются политической реальностью, которая действует, не считаясь ни с желаниями отдельных государств, ни тем более с разнообразием национальных, религиозных и культурных традиций. Тираническая власть, какой еще не было на земле, все более крепнет, и ее мировое влияние все более расширяется, не останавливаясь ни перед пролитием крови, ни перед стиранием религиозно-культурных особенностей различных национальностей. Когда этот всемирный процесс приведет к общей гибели, это вопрос уже из области эсхатологии, а не международного права. Вот, братья и сестры, что нам свидетельствует профессор Петр Евгеньевич Казанский. Уже тогда, в его время, он наблюдал процесс тайны беззакония, создания всемирной тиранической силы. И только лишь, братья и сестры, лишь царская самодержавная власть стояла на пути этой силы и удерживала зло на земле. И вот когда случилась у нас эта революция 17-го года, когда у нас не стало самодержавия, то эта сила, тираническая, бесовская сила, она стала распространяться, и ничто уже ее не сдерживало. Отсюда, братья и сестры, войны и множество других великих злодеяний, которые потом увидел мир и которые наблюдает его сейчас. Ведь эти страшные злодеяния, они творятся и сегодня, мы наблюдаем их. Поэтому, когда мы задаем себе вопрос прежде всего о самодержавной власти, мы задаем себе вопрос, как спастись, потому что спасение наше только в Боге и в Его царской власти, в царской богоустановленной власти, которую благословляет Господь на земле. Ведь что есть семья наша? Это прежде всего Богом установленная царская власть. Есть отец, есть мать, есть дети. Это малое царство. И Господь хочет, чтобы в каждом государстве этот принцип сохранялся, чтобы принцип семьи был на первом месте, чтобы люди жили правильно, по Божьему закону. Вот о чем нам пишет и свидетельствует, пытается достучаться до нас, потомков, наш предок, наш это русский человек, ученый Петр Евгеньевич Казанский. Монархический принцип признает не только фактический суверенитет монарха, но и юридический, представляющий другую сторону положения монарха в государстве. Таково значение этого знаменитого термина русского государственного права, историческое могущество государя-императора и составляет основу императорской власти. Все остальные характерные черты русского государственного строя тесно связаны с самодержавием, и прежде всего верховенство. Будучи самодержавной, власть государя-императора не может не быть верховной и неограниченной, должна представлять полноту власти и прочее. Императорская власть является верховной, потому что она есть господствующая сила. Она не ограничена, потому что нет ни высшей ее силы, ни равной с ней. Она обладает полнотой функций, потому что нет другой силы, которая могла бы взять на себя часть полномочий государственной власти. Все остальные силы подчиняются господствующей, единяются с ней, содействуют ей, имеют с ней свой источник. То есть, братья и сестры, здесь звучит такая мысль, что, будучи самодержавной, власть государя-императора не может не быть верховной неограниченной. То есть она верховная, и она в то же время неограниченная. И она представляет себе полноту, несет в себе полноту власти. Правила и установления русского государственного права, выражающие собой верховенство и неограниченность и полноту императорской власти, отличаются особенностями, которые мы далеко не всегда найдем в государствах, где фактический суверенитет принадлежит не монарху, а, положим, какой-либо политической партии, и даже в других монархических государствах. Потому что фактический суверенитет представляет собой всюду известные особенности, и тот суверенитет, который принадлежит русскому императору и называется самодержавием, есть особенность только русского государственного строя. Но современные русские последователи конституционного принципа, недовольствуясь юридическими формами, в которых проявляется императорская власть, с одной стороны, домогаются того, чтобы и в своей основе она имела не самодержавие, но юридическую норму, созданную или особой учредительной властью, или хотя бы по соглашению монарха и народного представительства. Другими словами, домогаются того, чтобы над мощью монарха была поставлена иная, еще большая, или рядом с мощью монарха другая, ей равная. В самодержавном государстве они отказываются признавать государство правовое. Вот поэтому-то, братья и сестры, важно, так важно обратиться к мыслям профессоров, именно еще и как профессоров-юристов. Ведь Петр Евгеньевич Казанский, я напомню вам, он специалист по международному праву с мировым именем, профессор, декан юридического факультета императорского Новороссийского университета. Поэтому-то и важно послушать, что говорят нам профессора, юристы еще нашего царского времени. Ведь они изучали вопрос о власти постоянно, основываясь на юридической науке, на праве. Поэтому то, что они говорят, фактически является каноном для многих и многих ученых, которые сейчас тоже должны задуматься о будущем России прежде всего. Только та власть может быть верховной, которая самодержавна. А власть самодержавная, то есть фактически наиболее могущественная, должна быть и верховной. Разделение юридического и фактического суверенитета с точки зрения правильного хода государственной жизни совершенно недопустимо. Оно должно вести к бунтам и революции. Что, собственно, братья и сестры, потом и произошло. Ведь профессоров не слышали в то время. Общество было занято разной суетой, разными революционными мыслями, по сути дела, бесовскими мыслями. И, конечно, православных профессоров как-то к ним не прислушивались. Вот что говорит профессор Куплеваский. Послушайте, братья и сестры, очень интересно. Самодержец указывает на неограниченную власть государя во внутреннем управлении. Также также вот профессор Грибовский свидетельствует, что касается слова самодержавия, то оно в старом русском законодательстве действительно отождествлялось со словом «неограниченность». Профессор же Куплевавский еще подтверждает: самодержавность обозначает, что русский император верховной власти не делит ни с каким другим учреждением или лицом, в противоположность конституционной монархии, где верховная власть принадлежит сообща королю и представителям. А вот что нам говорит профессор Алексеев: верховная власть в России всегда была властью самодержавной, то есть властью, которая не была ограничена другой, вне ее, рядом с ней или над ней стоящей властью. Вот приват-доцент Лазаревский пишет: самодержавие есть такая форма правления, когда вся полнота государственной власти сосредоточена в руках одного человека, царя, короля, императора, и при том так, что в государстве не только нет власти, стоящей над ним, но нет и власти ему равной. Власть такого государя носит характер власти самостоятельной. Она не является производной от чьей-либо другой. Наоборот, все другие власти в государстве имеют свой источник и свое основание в государе. Ибо если он обладает в государстве властью неограниченной, абсолютной, то всякая другая власть возможна лишь поскольку государь ее терпит, ее признает. Существенная разница между самодержавными монархиями и такими формами правления, в которых на первом плане стоят представительные учреждения, заключается в том, что в самодержавных монархиях народ подчиняется одному лицу, а в республиках или в ограниченных монархиях многим лицам сразу. То же, что обыкновенно подразумевается под словом «политическая свобода», «народное представительство», имеет значение лишь чисто фиктивного отличия, то есть ничего существенного не представляющего. Выражение «самодержавный» означает, что русский император не разделяет своих верховных прав ни с каким установлением или сословием в государстве, то есть что каждый акт его воли получает обязательную силу независимо от согласия другого установления. Слово «самодержавие», когда оно прилагается к особе государя, означает соединение всех стихий державного права во всей полноте их, без всякого участия и разделения. Слово «неограниченность власти» означает то, что никакая другая власть на земле, власть правильная и законная, ни вне, ни внутри империи не может положить пределов верховной власти российского самодержца. Так, кстати, братья и сестры, недаром наш народ всегда, если видел произвол, когда наш народ наблюдал произвол, то есть несправедливый суд или, будем так говорить, какое-то беззаконие, то спешил об этом сообщить государю, потому что государь, он стоит над законом, и государь, естественно, контролирует закон. Будем так говорить, он несет в себе закон, он сам есть закон. Но прежде всего государь исполняет Божий закон. Вот это самое главное. Именно то, что сейчас юридическая система, она не имеет этого величайшего источника права, который существовал в царское время. И поэтому сейчас машина правосудия, она может задавить человека, вот этими законами, и нету той высшей инстанции, куда человек мог бы обратиться и показать, доказать свою правоту. А при самодержавной власти человек может обратиться к этой власти. Конечно, сейчас есть и заменители этого источника, но все-таки надо стремиться, братья и сестры, к идеалу. А идеал – это тот идеал, который нам дает Господь прежде всего. Это идеал самодержавной царской власти. Вот, наверное, будет вам интересно также следующее высказывание Никодима, епископа Далматинско-Истрийского. «Царям всегда дозволено было входить в алтарь и причащаться наравне со священнослужителями». Вот это очень интересный момент, потому что, когда начинаешь, братья и сестры, рассуждать о самодержавии, всегда найдутся люди, которые начинают возражать и говорить: ну что, мол, занимаешься ты политикой, а не богословием. Но это не так, братья и сестры. Речь идет о богоустановленной власти, о царе, который спокойно входил в алтарь наравне со священнослужителями.
Царскими вратами, батюшка.
Царскими вратами, и причащался так, как причащался епископ или священник. А во время литургии пред причащением один из митрополитов у алтаря совершает таинство святого миропомазания государя в цари. На челе, на очах, ноздрях, устах, ушах, персях и руках с известным сакральным возгласом. Другой же митрополит затем вводит императора внутрь алтаря через царские врата для причащения по чину священников, отдельно тела и отдельно крови. Епископ Никодим в толковании на 69-е правило 6-го Вселенского собора утверждает, что царям всегда дозволено было входить в алтарь и в алтаре как Божьим помазанникам причащаться наравне со священнослужителями. Он же в православном церковном праве сообщает: в алтарь могут входить только служители церкви и государь, которому каноны это разрешают. Для подтверждения истинности этого учения можно сослаться на авторитетнейший византийский источник церковно-канонического права. Синтагма Властария учит, что древнее предание божественных отцов в воздаянии и почитании благочестия царей не заключило входа в него алтарь и для них, так как они суть помазанники Господа и обыкновенно назначают патриархов с призыванием Божественной Троицы. А вот что говорит профессор Успенский. Он указывает на особую характеризацию царского церковного сана, вытекающую из таинства причащения царя по особому царскому чину. Особый литургический статус царя находит выражение прежде всего в характере приобщения святым таинам, который фиксируется в ритуале поставления на царство. Это выражается, в частности, во времени причащения царя, то есть в том, когда, в какой момент литургии он получает причастие, и в месте его причащения, то есть в том, где, в какой части храма он причащался. При этом царь явно уподоблялся священнослужителям, поскольку причащению царя непосредственно предшествует помазание на царство. Особый характер его причащения, естественно, связывается именно со статусом помазанника. Вот, братья и сестры, опять я обратился уже еще к одному профессору. Ну, что интересно, Также вот что говорит профессор Успенский. Самостоятельное причащение отчетливо демонстрирует иерархический статус монарха как главы церкви. Действительно, сам себя причастить может только священник, когда нет епископа, или же епископ, если нет митрополита и тому подобное. При наличии нескольких служащих священнослужителей сам себя причащает лишь первенствующий по рангу иерарх. То есть царь самодержавный, братья и сестры. Вот профессор Успенский свидетельствует о том, что монарх, царь самодержавный, есть глава церкви. Вот. Святитель Филарет для научения нас предметом веры провозглашает следующее. Весь чин царского венчания святая церковь как облаком духа облекает, как благоуханием священного кадила исполняет, обильную молитвою. Каждое восприемлемое царем знамение величества, порфиру, венец, скипетр, державу, она осеняет божественным именем Пресвятые Троицы. И сего недовольно, чтобы усвоить царю более внутреннее, таинственное освящение, она священным помазанием полагает на нем печать дара Духа Святого, приближает его к самой трапезе Господней и в лице священнодействующих и священнослужащих укрепляет его на великий подвиг царствования, божественной пищей тела и крови Господней. Вот, братья и сестры, какие свидетельства.
Да, батюшка, меня особенно поразили слова из этой удивительной книги, глубокой и мудрой, власть всероссийского императора, профессора Петра Евгеньевича Казанского, что самодержавие – это святыня русской народной жизни, и, поражая самодержавие, нам готовит иноземное иго. Что мы и видим? Пророческие слова воистину. То есть убили святыню русской народной жизни, самодержавие. Ее сейчас нет. Она убита. Но, как мы помним, пророк тыневидец Авель, он четко и ясно сказал, что будут три иго, и это иго страшное падет. И будет еще на Святой Руси наш русский православный царь. Батюшка, так ли это? Вот мы все говорим на царскую тему, а некоторые скажут, ну вот утопией занимаетесь, что-то вспоминаете, чего там было, за царя-батюшку все, плачете, горюете. Вот, ну сейчас это уже нереально восстановить, невозможно, но у Бога ведь все возможно.
Безусловно, просто Господь ждет от нас действий, прежде всего, направленных к тому, что мы должны стремиться к царской власти-то сами. Ведь вот прежде всего царь должен быть в голове у нас, в сознании нашем. Мы должны, мы ведь православные христиане, мы прежде всего должны быть монархистами. Ведь вот сказано, священник не монархист, не может стоять у престола, даже Божьего. Ведь вот, по сути дела, мы сами должны стремиться к царской власти. Господь ждет от нас наших устремлений. Пусть хотя бы начнем с наших мыслей, прежде всего. И это уже немало, если в создании нашем будет царить самодержавие, если в семье у нас, внутри нашей семьи, будет царить правильная, богоустановленная царская власть. Принцип монархии должен быть, должен царить в семье. И тогда, да, кстати, это связано не только с семьей, это связано вообще со всеми направлениями нашей жизни. Ведь и на работе у нас есть начальник тоже. Тоже должен быть монархический принцип. Не должно быть на работе двух начальников, не должно быть никакого двоевластия. Должен быть единый начальствующий человек, тогда и та организация, то предприятие, на котором он управляет, оно будет благоденствовать. Так же и в церкви нашей, родной нашей святой матушки церкви, братья и сестры, тоже должен победить именно монархический принцип. Богу установленной должна быть царская власть. Мы должны прийти к выводу, что главой церкви, главой земной воинствующей церкви может только быть государь, потому что он есть образ Христов, икона Господа нашего Иисуса Христа. Ведь мы говорим, глава церкви Христос, помазанник, государь, прежде всего. Мы знаем, что есть, что Господь – это царь на небе, но он царь и на земле, а самодержавный государь, которого он ставит над нами, это тот принцип власти, богоустановленный, которому мы должны подражать во всем, во всей нашей жизни.
Ну, ведь так и было раньше.
Так и было раньше, но мы сейчас приходим к этому. Мы не жили тогда, жили наши предки, но что нам мешает вернуть то, что было? Что нам мешает почувствовать себя в Российской империи? Ведь все пронизано империей на самом деле. Вот если мы так посмотрим, вот едешь на Украину, в Белоруссию, везде ощущаешь, что везде русские люди, они начинают понимать лучше, если начинаешь объяснять им именно то, что мы единый народ, имперский народ, государство, образующий народ. И тогда растет и самоуважение к себе, как к русскому народу. Это очень важный вопрос, братья и сестры.
Благодарим вас, батюшка, и мы поздравляем всех наших радиослушателей с великим праздником Собора Архистратега Божия Михаила и прочих сил бесплотных. Мы также помним, что святой царь Иоанн Васильевич Грозный, первый русский наш самодержец, он очень чтил можно сказать, у него пророческое слово было, потому что он и молитвы ведь писал, царь Иоанн Васильевич Грозный, гимнотворец он был. И он составил молитву архистратегу Божию Михаилу, которая была написана на паперте Московского Кремля, да, Архангельского собора, по-моему, так, батюшка?
Государь действительно написал молитву нашему архистратегу Божию Михаилу. Я вот, к сожалению, не взял с собой текста молитвы, но она настолько глубокая, что вот когда читаешь эту молитву, ощущаешь неизреченную благодать. А ведь автором этой великой молитвы был наш государь.
Да.
Господь даровал ему возможность написать эту молитву для нас. И все наши государи – это наши отцы, наши святые отцы, которые доносят до нас Божий закон, и которому нам надлежит повиноваться.
Аминь. Благодарю вас, батюшка, за сегодняшнюю беседу. И напомню нашим радиослушателям, что в студии Православного радио Санкт-Петербурга пасторский час провел для вас священник Роман Зеленский. Батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Божье всем благословение. Храни вас Господь. Аминь.